С новостями дня вас познакомила Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Москве и других российских городах проходят акции протеста российской оппозиции. В Махачкале скончался лидер местного отделения партии «Яблоко» Фарид Бабаев. В Ингушетии совершено нападение на съемочную группу российского телеканала РЕН-ТВ. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, сегодня в Москве пройдут несколько акций оппозиции. Совместный санкционированный митинг на проспекте академика Андрея Сахарова устраивают «Другая Россия» и «Союз правых сил». Ранее власти сообщили, что во время этих акций готовятся провокации. И на линии прямого эфира из центра Москвы корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Мумин, добрый день. Скажите, собираются ли уже участники акции, во сколько она начнется и какова обстановка на месте событий?
Вы знаете, начну все по порядку. Я прошел пешком от метро «Чистые пруды» по проспекту Сахарова. По обе стороны стоят машины с ОМОНом. Их очень много, много ОМОНовцев в касках с резиновыми дубинками. Потом я пересек Садовое кольцо и заметил, что подземный переход перекрыт. Там идут какие-то ремонтные работы. Я спросил, когда это все началось, мне объяснила женщина, которая там убирается, что его перекрыли буквально там вчера или позавчера, то есть совсем недавно, и этот проход практически закрыт, можно так сказать. Далее я прошел на проспект Сахарова, напротив здания бизнес-центра инвестиционного международного банка, сооружается сцена, устанавливаются микрофоны, пока никого из организаторов нет, но, естественно, очень много милиции. Этот пятачок напротив банка по периметру отцеплен солдатами, и организаторы пока еще не прибыли. Я поинтересовался у одного из представителей запрещенной партии Лимонова, который здесь отвечает за безопасность. Он сказал, что разрешен митинг, никакого нашествия власти добро не дали, поэтому до митинга осталось около 50 минут. И я внимательно слежу за ситуацией. Сейчас она спокойная в этом месте, но, как я уже сказал, огромное количество милиции, машин, как автобусов, так и грузовых машин, стенд там, где сидят ОМОНовцы. Поэтому будем внимательно следить за этой ситуацией. Арслан.
Спасибо, Мумин. Обязательно оставайтесь на месте событий. Мы свяжемся с вами в конце нашей программы. За несколько минут до начала этой акции протеста на линии прямого эфира был корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. А о том, в каких условиях проходила подготовка к сегодняшней акции несогласных, «Радио Свобода» рассказала пресс-секретарь коалиции «Другая Россия» Людмила Мамина.
Вчера вечером несколько часов сотрудники отдела по борьбе с уголовной преступностью проводили осмотр помещения офиса Объединенного гражданского фронта. Никаких бумаг они не предъявили. Сказали, что действуют на основе секретного поручения. Они осмотрели помещение всего офиса, нарисовали схему, изъяли стикеры, которые были сделаны в рамках избирательной кампании «Другой России». И, как они сказали, искали предметы, запрещенные в гражданском обращении. Это оружие, наркотики, литература. Этого они ничего не нашли, что было зафиксировано потом в акте. Видимо, напрямую связано с предстоящим маршем несогласных, который будет сегодня в Москве.
Ваша акция сегодняшняя, она санкционирована властями? Все ли разрешения получите и насколько она законна?
Митинг, который пройдет на проспекте Сахарова и начало его в час дня, он полностью санкционирован властями. Вели долгие переговоры по поводу шествия до здания ЦИКа. Нам отказали, как было написано, бумаги, которые мы получили от властей. Территория Большого Черкасского переулка не вмещает в себя того заявленного количества людей, которые мы озвучили. Мы предложили им то, что до здания ЦИКа дойдут только 20 человек, ну, то есть остальные останутся в районе Лубянской площади. На это они нам ничего не ответили, то есть они не дали ни согласия, ни запретили.
Ожидает ли «Другая Россия» провокации во время сегодняшней акции?
Возможно, что провокации будут. Об этом говорят все последние события, которые происходят и в Москве, и в регионах, когда и задерживают сторонников, и избивают их, и просто по надуманным поводам вызывают в милицию. То есть я вполне ожидаю сегодня каких-то провокаций, либо людей, переодетых в штатское, которые будут выдавать себя за несогласных. То есть все возможно.
Сегодня акция пройдет только в Москве или одновременно будут проводиться митинги несогласных и в других регионах России?
Нет, одновременно сегодня будут проходить еще в других регионах. Самое крупное это будет в Нижнем Новгороде, в Рязани, в Самаре и в Пскове. Также очень много регионов сегодня будет проходить акции в поддержку марша несогласных. сегодня, завтра и еще в понедельник.
И ваши основные лозунги?
«Долой выборы без выбора», «Россия без Путина» и «Уходите, ваше время истекло».
Говорила пресс-секретарь коалиции «Другая Россия» Людмила Мамина. В Томске к этому часу акция в поддержку митинга несогласных уже завершилась, и о том, как она проходила, расскажет корреспондент радио «Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Флаги Объединенного гражданского фронта, лозунги и транспаранты с надписями «Власть, мы все помним», «Свободу политзаключенным», «Цены все выше, а Путин все лучше». Акция протеста в поддержку марша несогласных носит и социальный характер, объясняет лидер Томского ОГФ Иван Тютрин.
Мы берем социальный фактор, потому что повышение цен, на наш взгляд, это является свидетельством системного кризиса этого режима. Нам каждый день говорят о том, что у нас ситуация стабилизируется, что мы идем к какому-то непонятному светлому будущему, однако на деле мы видим, что правительство и правящий режим не в состоянии справиться с элементарным вызовом. Поэтому у нас социальные требования сегодня, это мы протестуем против роста цен. При этом есть еще политический подтекст, это поддержка марша несогласных.
Поддержать акцию протеста пришли около 50 человек. Среди них и молодежь, и совсем пожилые люди.
Сегодня наша задача создать демократическое общество, демократическую республику со всеми ее институтами. Независимый суд, независимая дума, независимая пресса прежде всего и хорошая оппозиция. Я согласен, пусть будет и единая Россия, но чтобы была в Думе сильная, хорошая позиция. Если это будет, будет все.
Ну, такое чувство, что никто ничего не делает, и все боятся просто в принципе, особенно сейчас перед выборами.
Выразить свой протест против того, что нынешний президент связал себя с антинародной политикой партии власти и этим самым потерял моральное право называться национальным лидером и быть им. Марш несогласных — это как раз выражение недовольства нынешней идеологии высшей власти.
Площадь, где проходит акция протеста, оцеплена милиционерами. За углом кинотеатра дежурят несколько милицейских машин и автозак. Но замначальника УВД Томской области Андрей Ларионов, который тоже приехал контролировать, как проходит пикет оппозиции, уверяет, никаких мер милиция принимать не будет.
Охрана общественного порядка, никаких действий. А какие могут быть действия со стороны милиции? Пока нет нарушения охраны общественного порядка, какие действия? Демократия, никаких вопросов.
Хотя на всякий случай у некоторых участников оппозиционного пикета милиция все-таки проверяет документы. Примерно через 10 минут после начала акции на площади появились люди в белых халатах. Члены молодой гвардии, депутаты Томского молодежного парламента, начали раздавать пикетчикам таблетки. Милиционеры молодогвардейцев задержали.
Вы знаете, эти провокации, на самом деле, они смешны. И мы очень рады, что привлекаем внимание этих людей. Нас, на самом деле, подбадривает, мы хорошо к этому относимся.
Лидер Томского отделения ОГФ Иван Тютрин добавляет, пристальное внимание со стороны правоохранительных органов для пикетчиков не пройдет бесследно. И, скорее всего, реакция на акцию протеста оппозиции в Томске будет позже. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода». В полдень коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и других российских городах проходят акции протеста российской оппозиции. В Махачкале скончался лидер местного отделения партии «Яблоко» Фарид Бабаев. И в Ингушетии совершено нападение на съемочную группу российского телеканала РЕН-ТВ.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Герои программы «Короткие истории о любви» Борис Пастернак и Ольга Ивинская.
Гость программы «Радиоблог» – старейший русский блогер Дмитрий Борисович Ломоносов.
Профессор Института бизнеса и права Роберт Воскиричан прокомментирует события недели.
Слушайте «Радио Свобода».
В Ингушетии в ночь на субботу совершено нападение на 3 журналистов телеканала РЕН-ТВ и правозащитника из «Мемориала». Они были захвачены в гостинице «Асса» в Назрани неизвестными в военных камуфляжах и масках. Затем их вывезли в Сунжинский район, избили и оставили в поле. Вот что «Радио Свобода» сообщила автор и ведущая программы «Неделя» на РЕН-ТВ Марианна Максимовская.
информация крайне скудная, потому что когда нашу съемочную группу неизвестные похитили ночью из гостиницы «Аса» в Назране, где они остановились, как вы понимаете, им не дали возможности взять с собой мобильные телефоны, и связь, ну, я бы так сказала, там через старые руки сейчас. Мы точно совершенно знаем, переговорив с нашим корреспондентом Артемом Высоцким, что их похитили, ну, около 10 человек в масках, их вывезли в какое-то поле, надевали на голову мешки, их сильно били, били прикладами. Оператор не пострадал, пострадал сильнее всего наш корреспондент Артем Высоцкий и ассистент режиссера. С ними была еще женщина-правозащитница. В ее номере, вот насколько нам стало известно, все перевернуто вверх дном. Насколько мы понимаем, могли пропасть кассеты. Ну, в общем, об этом сейчас, естественно, в общем, даже речи не идет, потому что самое главное – это вытащить людей и оказать им медицинскую помощь. Пока у нас нет возможности, я подчеркиваю это, на данный момент у нас нет возможности оказать медицинскую помощь и показать врачам наших избитых людей, потому что их до сих пор держат в ГУВД под предлогом дачи показаний. И мы не можем добиться того, чтобы их отвезли в больницу.
Сообщается, что Артему Высоцкому необходима медицинская помощь. Это действительно так?
Да, это действительно так, потому что он пострадал больше всего, и мы не знаем, что с ним. Ну, возможно, у него отбиты почки, мы не знаем. Это, конечно, необходимо срочно проверить. Но Артема до сих пор сотрудники правоохранительных органов Ингушетии держат в ГУВД. Избитого человека держат уже длительное время в ГУВД, не давая возможности отвезти человека в больницу.
Над каким редакционным заданием работала ваша съемочная группа в Ингушетии? И связываете ли вот это событие, нападение, похищение с их профессиональной деятельностью?
Я, честно говоря, не могу связать это похищение ни с чем другим. Я не могу себе представить какую-то другую причину, по которой целую съемочную группу, еще и правозащитника, похищают ночью из гостиницы, устраивают вот такое вот показательное издевательство. И все это происходит в ночь перед митингом оппозиции, который должен проходить заранее, вот в эти минуты. И вот по нашим сообщениям, там уже начинают вот, на площади, уже начинают собираться люди, ну и, собственно говоря, как и представители правоохранительных органов. Но в любом случае съемки в Ингушетии чрезвычайно затруднены, ситуация в республике напряженная. Я это могу утверждать с полным основанием, ну, вот на сообщениях наших корреспондентов, которые находятся в республике. Но в любом случае, на данный момент наша главная задача – это как можно быстрее доставить членов нашей съемочной группы в больницу и понять, насколько серьезно они пострадали в результате этого нападения.
Получается, что освещение событий, акции протеста оппозиции в Назране сейчас на телеканале РЕН-ТВ сорваны, и у вас не будет этого сюжета?
Сейчас об этом рано говорить, потому что мы пытаемся понять, что происходит в республике. Но еще раз повторяю, сейчас на данный момент главное, конечно, здоровье людей, которые сильно пострадали.
О нападении на съемочную группу телеканала РЕН-ТВ в Ингушетии говорила автор и ведущая программы «Неделя» на этом телеканале Марьяна Максимовская. В Махачкале в больнице скончался кандидат депутата Госдумы России от партии «Яблоко» Фарид Бабаев, раненый в результате покушения 21 ноября. Бабаев занимал первую строчку в избирательном списке «Яблоко». На линии прямого эфира из Махачкалы корреспондент «Радио Свобода» Тимур Салимов. Тимур, здравствуйте. Вам слово.
Добрый день. Фарид Бабаев скончался сегодня утром в реанимационном отделении Центральной клинической больницы. После ранения он находился в коме. По словам кандидата в депутаты Госдумы от «Яблока» Руслана Сарлыбекова, в пятницу вечером состояние Бабаева резко ухудшилось. Самолет МЧС был готов его транспортировать в Москву, однако состояние раненого не позволило это сделать. Фарида Бабаева похоронят сегодня до захода солнца на мусульманском кладбище в Махачкале. Следствие по делу рассматривает две основные версии. Это его общественно-политическая деятельность и финансово-долговые обязательства. Опрошено несколько десятков свидетелей, но каких-либо новостей о продвижении и расследовании пока нет. Руслан Салахбеков остался единственным дагестанским кандидатом в Госдуму от «Яблока». Он подтверждает позицию, занятую дагестанским отделением партии. Мы продолжим участие в предвыборной кампании по выборам в Государственную Думу и будем бороться за высокий результат. Дагестанское отделение партии «Яблоко» продолжит оставаться в жесткой оппозиции к действующей дагестанской власти, продолжит заниматься правозащитной деятельностью. Такое заявление распространили дагестанские яблочники в четверг. В четверг же Мухуали заявил прессе, цитирую, «В общественном сознании может создаться мнение, что эти покушения связаны с властью. Еще раз хочу сказать, что в данном случае эта партия для органов государственной власти Дагестана никакой угрозы не представляла. В мартовских выборах Народное собрание Дагестана «Яблоко» не участвовало. Избирком нашел нарушение в подданных списках кандидатов в депутаты и отказал партии в их регистрации».
Спасибо, Тимур. Из Махачкалы передавал корреспондент «Радио Свобода» Тимур Салимов. Партия «Яблоко» считает убийство Фарида Бабаева политическим и требует провести тщательное расследование этого преступления. Говорит заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко.
В «Яблоке» все скорбят. Фарида Бабаева мы знаем давно. Наш товарищ, с которым мы проходили самые трудные испытания. И очень хорошо знают на Кавказе, в Дагестане. Он занимался самыми острыми проблемами. Он расследовал похищение людей, так называемыми антитеррористическими операциями, в ходе которых погибали мирные люди. И защищая права людей, Фарид Бабаев не раз вступал в самый острый конфликт с властями самого разного уровня. На него оказывалось серьезное давление. Во время кампании не так давно снимали записи дебатов с его участием, не допускали на телевидение. Мы расцениваем покушение на Фарида Бабаева, его убийство, как покушение на основы конституционного строя России. Это политическое убийство, и мы требуем от властей, прежде всего от ФСБ, МВД, расследования, нахождения и наказания виновных. Уверен, что этих виновных надо искать во властях силовых ведомств Дагестана. Мы не оставим это.
Сергей Викторович, Фарид Бабаев возглавлял список «Яблока» на выборах в Государственную Думу по Дагестану. Теперь с его смертью какова судьба вашего списка и выборов в этом регионе?
«Яблоко» продолжает идти на выборы и продолжает в них участвовать. Я уверен в том, что результат на выборах, хотя, наверное, сегодня уже все понимают, что это за выборы, как они проходят. Но результат на выборах – это элемент продолжения борьбы. И в любом случае я хочу подчеркнуть, что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы убийцы Фарида Бабаева были найдены. И самое главное, чтобы была сменена та власть, которая допускает, позволяет себе такую атмосферу, в которой убивают честных, простых, открытых людей.
Об убийстве Фарида Бабаева говорил заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко. Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 24 минуты. И еще из сегодняшней политической хроники. В эти минуты в Краснодаре проходит собрание партии Михаила Касьянова. Из Краснодара передает специальный корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Перед тем, как провести региональное собрание для регистрации партии «Народ за демократию и справедливость», кстати, такие собрания уже прошли в 38 регионах России, Михаил Касьянов успел встретиться со своими сторонниками по Народно-демократическому союзу. На этой встрече говорили долго на все возможные темы, начиная, само собой, от политики и выборов, заканчивая предстоящей Сочинской Олимпиадой и выходом сборной России в финальную часть чемпионата Европы по футболу. Сама встреча с активом НДС проходила в только-только открывшемся офисе Союза, который разместился в подвале. Михаила Касьянова подвальное собрание ничуть не расстроило. «Уже к 10 декабря мы закончим формирование нашей партии», заявил экс-премьер, «и доведем ее численность до 60 тысяч человек. Больше брать не будем». Много Михаил Касьянов говорил о предстоящих не думских выборах, в которых он участие принимать не собирается, а президентских. «Очень хорошо, что Борис Немцов и СПС определились со своим кандидатом. В нашем полку прибыло. Теперь необходимо садиться за общий стол переговоров и создавать коалицию. Это абсолютная необходимость», сказал лидер НДС. Немцов – активный боец. Изменение политического курса, защита Конституции, строение России, в которой правда, гражданские свободы – наивысшая ценность – вот наша главная цель, заявил бывший премьер. Сторонники Михаила Касьянова на Кубани оказались удивительно любопытны. Интересовало их практически все – и политика с выборами, и экономика со вступлением России в ВТО, и последние спортивные события в стране. Сочинская Олимпиада – это не план Путина, это обязательство всей страны. Ну а сколько Абрамович заплатил Англии, чтобы та проиграла Хорватии, лидер НДС даже и не знает. Предстоящие выборы в Государственную Думу не будут легитимными, продолжает утверждать Михаил Касьянов. В современной России вообще никогда не было демократии, уверен экс-премьер. Надо ориентироваться на мартовские выборы президента страны. Жизненно необходимо создать оппозиционную коалицию, в которую войдет НДС, Яблоко, СПС, Республиканская партия и коалиция «Другая Россия», и выбрать своего кандидата. При этом сам Касьянов не исключает, что этим номером один от оппозиции может стать он. «У меня хорошие шансы возглавить коалицию». Цитата от экс-премьера. При этом медлить нельзя. В 2012 году, если нынешняя власть остается у руля, выборов уже не будет. Люди начнут бунтовать. Мы против революции. Уже после 15 декабря надо заняться сбором подписей для регистрации партии «Народ за демократию и справедливость», озадачил своих краснодарских сторонников Михаил Касьянов. Сегодня, сразу после участия в региональном собрании отделения Народно-демократического союза, Михаил Касьянов отправится в фермерское хозяйство, в котором ему еще со вчерашнего дня приготовили шашлык и где он намерен обсудить все проблемы сельского хозяйства, с которыми, возможно, сталкиваются кубанские фермеры. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Краснодар.
Верховный суд России сегодня вновь рассматривал иск Союза правых сил об отмене регистрации Владимира Путина в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы. И на линии прямого эфира издания Верховного суда корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров. Карен, добрый день. Скажите, вынесено ли решение?
Только что принято, сенсация, Арслан, не произошло. Кассационная коллегия поддержала решение суда первой инстанции 20 ноября об отказе в удовлетворении требований СПС о снятии с регистрации кандидата в депутаты Владимира Путина. Так что она приняла аргументы представителей «Единой России» и ЦИК о том, что его выступление в Красноярске и участие в прямой линии – это не агитация, это работа президента. Людям задавали вопросы, он отвечал, разъяснял свою позицию. Вот что сказал мне по этому поводу, по поводу решения суда Борис Надеждин, представитель СПС.
Знаете, самое замечательное в том, что зачитал Верховный суд определение, что отказать, это перечисление участников дела. В этом перечислении, как легко было слышать, не упоминался ни лично Путин, ни какой-либо его представитель. Собственно, отсутствие Путина или его представителя было причиной явной неправосудности решения первой инстанции. Суд второй инстанции сделал то же самое. Комментарий простой. К большому сожалению, в нашей стране президент ни в каком смысле не подсуден. Он просто откровенно издевается над судом, не приходит ни сам, не считает нужным прислать официального представителя. И это означает, что к большому нашему сожалению, такой институт современного государства, как суд, в частности Верховный суд Российской Федерации, пока еще не в силах судить по закону, если одной из сторон является президент страны.
Арслан.
Спасибо, Карен. Из Верховного суда, где сегодня рассматривался иск Союза правых сил об отмене регистрации Владимира Путина в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы, передавал корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Прежде чем мы продолжим, напомню, что сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфир выйдет программа «Итоги недели», которую ведет Андрей Шарый. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдут несколько акций оппозиции и прокремлевских движений. Совместный митинг устраивают «Другая Россия» и «Союз правых сил». Пройдут митинги КПРФ, а также лояльных власти движений «Наша молодая гвардия» и «Местные». Правозащитники заявили, что будут следить за возможными нарушениями прав человека. В Махачкале в больнице скончался кандидат в депутаты Госдумы России от партии «Яблоко» Фарид Бабаев, раненый в результате покушения 21 ноября. Бабаев занимал первую строчку в избирательном списке «Яблоко» по Дагестану. В Урус-Мартановском районе Чечни обезврежено взрывное устройство. По информации военных, устройство мощностью 60 килограммов в тротиловом эквиваленте было установлено недалеко от автотрассы Гехи-Кулары. В Пакистане в результате двух взрывов сегодня погибли по меньшей мере 16 человек, еще несколько ранены. В Равалпинди две заминированные машины были взорваны около армейского штаба и возле автобуса, в котором находились сотрудники спецслужб. В Ираке в районе города Киркук за минувшие сутки задержаны 45 боевиков, подозреваемых в контактах с Аль-Каидой. Об этом сообщил сегодня представитель Иракского министерства внутренних дел. В Ливане ушел в отставку просирийский президент Эмиль Лахут и приказал армии взять под полный контроль ситуацию в стране. Правительство премьера Фуада Синьоры назвало этот шаг антиконституционным и заявило, что вся полнота власти автоматически переходит к кабинету. В Австралии оппозиционная лейбористская партия, по предварительным данным, побеждает на парламентских выборах. Опросы граждан у выхода с избирательных участков показывают, что лейбористы набирают примерно 53% голосов, правящие консерваторы – 47%. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. И далее наша передача — обзор публикаций российских информационных сайтов. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
За кого голосовать? Дмитрий Травин на сайте еженедельника «Дело» отмечает, что этим вопросом в последнее время многие задаются все чаще.
Этот вопрос весьма характерен для нашей эпохи и связан отнюдь не с недостатком партийной агитации. Агитаторов много, толку мало. Мыслящий избиратель встает перед двумя принципиальными проблемами, разрешить которые оказывается не в состоянии. Первая проблема сводится к тому, что как партия правой ноги, так и партия левой не вызывают у избирателя доверия, поскольку растут, как известно, из одного места, из кремлевской администрации. Там в равной мере удовлетворенно посмеиваются, как в случае, когда гражданин с промытыми пропагандой мозгами идет отдавать свой голос правой ноге, так и в случае, когда он, потрясенный цинизмом и жадностью правоножца, припадает вдруг к левой туфле государя. Допустим, мы решили закрыть глаза на недостаточно честные глаза кандидатов или же нашли в себе силы разыскать в каком-то дальнем политическом уголке забившийся туда союз последних сил. Вдруг эти ребята не пройдут 7-процентный барьер, и тогда наши голоса достанутся все тем же ногам кремлевской администрации. Не лучше ли вообще уклониться от выборов? Или, скажем, испортить бюллетень, что станет своеобразным заменителем невозможного теперь по формальным причинам голосования против всех? Вот она, вторая проблема избирателя.
Решить эти проблемы я, конечно, не способен, признает Дмитрий Травин, но делится все же некоторыми размышлениями. К нынешним выборам, по его мнению, могут быть в принципе два подхода.
Первый основан на предположении, будто 2 декабря мы действительно что-то решаем. В свете такого подхода тот, кто за рынок и за стабильность, предпочтет правую ногу левой, а тот, кто за демократию, поддержит любую альтернативу нынешней власти. Хоть левую ногу, хоть мозолистую руку. Второй же подход, и мне лично он ближе, основан на предположении, что 2 декабря мыслящие люди нашей страны, увы, ничем не смогут повлиять на развитие ситуации. Там, где идет реальное столкновение альтернатив, стоит поддерживать наименьшее зло. Но там, где даже борьба добра и зла срежиссирована соответствующим образом, рациональный подход к выборам обречен на неудачу.
Единственный выбор, который мы осуществим 2 декабря, это выбор моральный, делает вывод Дмитрий Травин.
Мы можем показать, что мы еще существуем в России, что мы можем совершать европейский выбор в стране, которую постепенно захватывает азиатчина. Можно не прийти на выборы и тем самым продемонстрировать свое несогласие с системой. Но в этой ситуации мы оказываемся в подавляющем большинстве, которая не пойдет на выборы, потому что этим людям просто нравится ситуация. Можно прийти на выборы и испортить бюллетень, таким образом продемонстрировав протестное голосование. Но, как мне кажется, для тех людей, которые имеют определенное демократическое убеждение, было бы лучше прийти на выборы и проголосовать так, как подсказывает совесть, вне зависимости от того, получит та или иная партия 7%, и вне зависимости от того, как ведут себя лидеры или иной партии, потому что идеи для сегодня имеют принципиальное значение.
Дмитрий Травин на сайте еженедельника «Дело» о проблемах выбора 2 декабря. Двадцать 29 человек из России и Белоруссии собрались в Пензенской области, назвали себя истинными православными и залезли в подземное укрытие ожидать скорого наступления конца света. Этой теме посвящен комментарий Николая Митрохина на сайте Грани.ру.
Последние полтора десятилетия РПЦ буквально раскололось на опекаемое бюрократическим духовенством равнодушное большинство, эпизодически посещающее службу, и активное истинно верующее меньшинство, ориентированное на старцев. Кланы почитателей различных старцев и старец ведут активную пропаганду своих вариантов спасения. Церковная бюрократия пытается разделить старчество на правильное и неправильное, но получается это плохо. Репортажи об ушедших под землю рисуют портреты немолодых, вполне вменяемых, хотя и истово верующих православных, годами посещавших официальные храмы у себя на родине, поездивших в паломничество к официальным святыням РПЦ и лишь в последние пару лет попавших под влияние сектоводителя.
Что делать в этой ситуации, задаются вопросом правоохранители.
Законодательство РФ не запрещает людям, собравшись в группу, сидеть под землей. Единственное основание вмешиваться – это опасение за судьбу четырех детей, которых они взяли с собой. Но и богатый российский опыт и международная практика показывают, что это тот случай, когда ничего не делание – лучшая политика. Сектанты, намеревающиеся покончить счеты жизнью, сделают это несмотря ни на какие запреты и законы. Жалко, конечно, в этой ситуации детей, которым предстоит провести под землей как минимум полгода. Но они-то там все-таки с родителями. А вот почему ни власть, ни общественность не обеспокоены судьбами тысяч других детей, попавших в руки дядь в рясах с образованием на уровне строительного техникума и почти столь же радикальными религиозными, политическими и социальными убеждениями?
А потому вовсе не бессмысленно сидение 29 несчастных под землей, делает вывод Николай Митрохин.
Ну, они заставили своим сидением привлечь внимание общественности и отчасти власти к проблемам, связанным с внутренней ситуацией в Русской Православной Церкви, поскольку все они были активными прихожанами церкви и не самыми худшими. Что заставило их уйти в подземлю и не принимать аргументацию священников, само по себе интересно и дает возможность поговорить о внутренней ситуации в РПЦ. Ситуация редко когда меняется посредством одного толчка, но просто это одно из событий, которые реально подталкивают церковь к некоторым внутренним изменениям, которые на самом деле уже происходят в последние годы, когда доминирующее в ней настроение в поддержку так называемого старчества, доминировавшее в 90-е годы, начали меняться в более либеральном направлении.
Николай Митрохин, сайт Грани.ру. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В Петербурге закрыт журнал «Обводный Таймс», издававшийся Петербургским институтом гуманитарного образования. Причиной стала публикация «Баллады о ментах», где в ироническом виде фигурирует президент Владимир Путин, рассказывает Татьяна Вольская.
Строго говоря, это не столько журнал, сколько газета. Просто выходила она раз в месяц. Да еще раз в полугодие издавались специальные литературные номера. В одном из них и была напечатана злополучная баллада о ментах поэтессы Ирины Дудиной. «Менты внезапно напали на молодого бомжа. Они хорошо позавтракали, напали из куража. Они его долго тискали. Не от голода, просто так. Накормили сосисками и отвели в кабак. Бомжу налили водки, стал красным его нос. Бомж начал петь песни, так наступил наркоз. Ну а потом эти самые менты, оказавшиеся на поверку вампирами, проделали дырку в ладони бомжа и стали пить его кровь. Напившись, не позаботились спрятать труп. Дело выплыло наружу. Возмущенные граждане написали письмо Путину. Дело о вампиризме повергло Путина в гнев. Да их надо всех повесить, он произнес нараспев. Их надо всех по-китайски перед смертью распотрошить, отдать по больницам органы, чтобы не смели впредь вампирить. История некрасивая, порочит родину-мать. В европейском сообществе ее не смогут понять. Историю некрасивую всем приказали забыть. Теперь милиционеры витамины обязаны пить. В крови побольше железа, и не возникнет проблем. Главная честь родины – Путин так всем повелел. Если бы лично меня попросили написать рецензию на это литературное произведение, я бы сказала, не вдаваясь в стихотворный анализ, что образ Путина исключительно положительный. Такой строгий отец-избавитель, наведший порядок. Смерть бомжа была не напрасной, зато теперь все менты пьют витамины, а не кровь лиц без определенного места жительства. Но не такого мнения было руководство Петербургского института гуманитарного образования. Тираж газеты «Обводный» западный «Таймс», около 1000 экземпляров, был уничтожен. Чудом сохранилось экземпляров 40. А после изъятия тиража редакция была расформирована, а главный редактор Анджей Иконников-Галицкий уволен. То есть ему было предложено написать соответствующее заявление. К сожалению, с проректором Вадимом Высоцким связаться не удалось. В приемной говорят, что он в командировке. Но еще раньше он успел в своих комментариях сказать, что случившееся является штатной ситуацией и несовпадением взглядов, что вышедшие номера просто недостаточно отражают или искажают имидж вуза, а политических или цензурных проблем здесь нет. Сам Иконников-Галицкий считает, что шаги руководства были проведены с нарушением закона. Он назвал это уникальным в современной истории России случаем уничтожения печатного издания по идейно-эстетическим мотивам. Такой же точки зрения придерживается известный петербургский критик, писатель Виктор Топоров, чья статья тоже была опубликована в уничтоженном номере газеты «Обводный Таймс».
История «Обводный Таймс» разыгралась ровно через полвека после того, как в нашем городе сожгли студенческий политический сборник «Лито Горного института». Сожгли его тогда за стихотворение Лидии Гладкой о подавлении венгерского мятежа 1956 года. Сейчас сборник отправился под нож, а «Обводный Таймс» получился практически сборником из-за стихотворения Ирины Дудиной, в которой несколько непочтительно, хотя совершенно невинно, фигурирует имя Путина. Выступая на вечере этих несчастных студентов и погорельцев во главе с Анджеем, я им посоветовал гордиться данной историей, потому что впервые за полвека поэзия удостоилась такого общественного внимания.
У Виктора Топорова есть предположение, как невинные, в общем, стихи могли вызвать такую бурю.
Очень сильна в обществе самоцензура. Внутренний редактор сидит едва ли не в каждом. Человек, в данном случае, это ректор частного вуза, думает, что какой-нибудь его замаскированный подзаместитель, скажем, недоброжелатель принесет эту газетку куда-нибудь в органы, ему начнут финансовую проверку, и в частном вузе как минимум поменяется руководство. И вот на всякий случай он поступает так.
При этом Виктор Топоров считает, что мало кого интересует судьба студенческой газеты, выходившей под руководством преподавателя.
Потому что мало того, что сама по себе студенческая газета – это такая не всех интересующая штучка, но и запретили это не обычный номер газеты, а сугубо поэтический. И кого сегодня интересует поэзия? Вот если отделить факт сожжения или уничтожения другим способом от содержания номера, то, конечно, номер никаким успехом бы в институте не пользовался, не мог пользоваться. А так, ну, наверное, им жалко своего преподавателя. Он же хороший преподаватель, он там не только газеты редактировал, но и всякие курсы читал.
Говорил петербургский критик Виктор Топоров. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве без 15 час. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале в больнице скончался кандидат депутата Госдумы России от партии «Яблоко» Фарид Бабаев, раненый в результате покушения 21 ноября. В Москве сегодня пройдут несколько акций оппозиции и прокремлевских движений. Совместный митинг устраивают «Другая Россия» и «Союз правых сил». Пройдут митинги КПРФ, а также лояльных власти движений. Съемочную группу РЕН-ТВ, правозащитника из «Мемориала», на которых минувшей ночью было совершено нападение в Ингушетии, до сих пор удерживают в милиции. В Урус-Мартановском районе Чечни обезврежено взрывное устройство мощностью 60 килограммов в тротиловом эквиваленте. В Ираке, в районе города Киркук, за минувшие сутки задержаны 45 боевиков, подозреваемых в контактах с «Аль-Каидой». В Австралии оппозиционная лейбористская партия, по предварительным данным, побеждает на парламентских выборах. Борис Березовский заявил, что финансирует некое российское оппозиционное подполье. В Антарктиде у берегов острова Короля Георга затонул канадский круизный лайнер. С борта судна были эвакуированы 150 пассажиров и члены экипажа. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и экономические итоги уходящей недели подводит наш экономический обозреватель Иван Трефилов.
Объем экономики России в 2007 году увеличится на 7,4%, а не на 7,3%, как прогнозировалось ранее, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Белоусов. Уточнение прогноза, по его словам, связано с текущей динамикой роста ВВП. Как сообщила в начале недели руководитель министерства Эльвира Набиуллина, в январе-октябре объем экономики России вырос на 7,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года.
В целом экономическая ситуация достаточно благоприятная. По результатам 9 месяцев этого года экономический рост у нас составляет 7,4%. Это больше, чем мы прогнозировали, больше, чем в прошлом году. И, конечно, здесь отражаются и хорошие условия для экспорта наших товаров. И мы считаем, что это долгосрочная тенденция, потому что у нас активно растут инвестиции, опережающим темпом. В этом году цифра тоже очень значительная – 21% за первые 9 месяцев.
Объем иностранных инвестиций, поступивших в российскую экономику в январе-сентябре, составил почти 88 миллиардов долларов, что в 2,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. При этом, как сообщила Федеральная служба статистики, более 22% привлеченных средств пришлось на долю прямых иностранных инвестиций. В целом, объем иностранных инвестиций, накопленных в экономике России, к концу сентября составил почти 198 миллиардов долларов, что более чем в 1,5 раза больше, чем на такую же дату 2006 года. Промышленное производство в России в октябре выросло на 6,1% по сравнению с показателем такого же месяца прошлого года, после роста на 3% в сентябре и на 3,8% в августе. Таким образом, опасения, что низкие темпы развития российской промышленности, которые наблюдались в августе и сентябре, могут сохраниться из-за мирового кризиса ликвидности, в целом не подтвердились. Кроме того, события на мировых площадках, согласно оценке руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам Владимира Миловидова, в целом не оказали заметного влияния и на внутренний фондовый рынок.
Те самые острые фазы, которые на Западе этого кризиса были, российский фондовый рынок прошел достаточно спокойно, без каких-то недоразумений. Сегодня экономический потенциал и подушка, так скажем, безопасности экономической, которая в России существует, она позволяет в целом экономике проходить такие вещи без серьезных последствий для себя.
Россия через 7 лет снизит импортные таможенные пошлины на новые легковые автомобили с 25 до 15%, сообщил представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Кушниренко, говоря о прогнозах развития внутреннего автомобильного рынка после вступления России во Всемирную торговую организацию. Пошлины на ввоз подержанных легковых автомобилей, по его словам, останутся на прежнем уровне. Биржевые торги газом в России в 2008 году будут проводиться ежедневно, а их объем по итогам года должен составить 15 миллиардов кубометров, сообщил заместитель председателя правления концерна «Газпром» Валерий Голубев. Этот эксперимент начался в стране год назад. В его рамках «Газпром» получил право до конца текущего года продать на бирже до 5 миллиардов кубометров газа, при условии, что такой же объем реализуют независимые газодобывающие компании. В целом это менее 3% общего потребления газа в России за год. Однако, по словам Валерия Голубева, этот план выполнен не будет.
Если мы говорим о перспективах до конца года, мы с удовлетворением можем отмечать, что эксперимент в полной мере удался. По нашим оценкам, до конца года будет где-то на электронной площадке продано порядка 8,5 миллиардов газа, никак не меньше. Вот. При этом «Газпром» практически полностью выберет свою квоту в 5 миллиардов.
Российский концерн «Газпром» и итальянская энергетическая компания «Эни», на треть контролируемой государством, договорились о создании совместного предприятия для проектирования газопровода «Южный поток», который должен пройти по дну Черного моря из России до побережья Болгарии. Сообщается, что стороны получат в нем по 50% участия, причем в перспективе не исключено присоединение к проекту других участников. Мощность газопровода протяженностью около 900 километров и стоимостью более 10 миллиардов долларов составит по планам 30 миллиардов кубометров газа в год. В дальнейшем рассматривается два варианта его продления – на юг Италии или на север – в Австрию и Германию. Как заявил президент России Владимир Путин, этот проект весьма важен как для России, так и для европейских стран.
стратегическое значение для обеспечения энергобезопасности Европы на принципах транспарентности, учета взаимных интересов поставщиков и потребителей энергии, имеет и проект «Южный поток». Мы благодарны Еврокомиссии за поддержку этого проекта. Хочу подчеркнуть, что совместное сооружение новой газотранспортной системы из России на юг Европы через акваторию Черного моря позволит доставлять дополнительно европейским потребителям до 30 миллиардов кубометров российского природного газа.
Россия в 2007 году, по предварительным данным, собрала в чистом весе, то есть после очистки и просушки, от 81 до 82 миллионов тонн зерна, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составил примерно 78,5 миллионов тонн. Министр подтвердил сделанный ранее прогноз экспортных поставок зерна в текущем сельскохозяйственном году. Они составят от 12 до 14 миллионов тонн. Говорит директор Всероссийского института аграрных проблем и информатики Александр Петриков.
Нельзя забывать, что Россия обладает 9% мировой пашней, и у нас всего 2% мирового населения. И при правильной постановке аграрного бизнеса мы можем кормить не только себя, но и другие страны. К сожалению, сейчас все наоборот. Сейчас объем импорта по отношению к стоимости внутреннего производства составляет 33%. Это недопустимо.
На реализацию федеральных целевых программ по развитию национальной технологической базы в России в 2007 году планировалось привлечь почти 5 миллиардов рублей из внебюджетных источников. Однако за 9 месяцев этот показатель составил всего 500 миллионов или около 10%, сообщил председатель правительства Виктор Зубков. Еще хуже, по его словам, складывается ситуация с программой развития гражданской авиационной техники, где из 8 миллиардов запланированных небюджетных ресурсов удалось привлечь около 4%. Российский Аэрофлот, крупнейший авиаперевозчик страны, принял решение во второй раз отказаться от участия в конкурсе на покупку крупного пакета акций итальянской национальной компании «Алиталия», убыточной в течение многих лет. Государству принадлежат сегодня почти 50% ее акций, причем 39,9% акций компании правительство Италии еще летом намеревалось продать частным инвесторам. Однако тогда все претенденты, в том числе и Аэрофлот, отказались от участия в конкурсных торгах из-за слишком жестких требований, предъявленных властями Италии к будущему покупателю пакета акций «Алиталия».
С этими и другими новостями экономики, которые подготовил Иван Трефилов, можно также познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И мы вновь возвращаемся к событиям в центре Москвы, где сегодня пройдут несколько акций оппозиции и прокремлевских движений. Совместный санкционированный митинг на проспекте Академика Андрея Сахарова устраивают «Другая Россия» и «Союз правых сил». Ранее власти сообщили, что во время этих акций готовятся провокации. Сегодня также пройдут митинги КПРФ, а также лояльных власти движений «Наши», «Молодая гвардия» и «Местные». Общественные акции пройдут сегодня и в ряде других городов России. Правозащитники заявили, что будут следить за возможными нарушениями прав человека в ходе митингов оппозиции. «Интерфакс» сообщает, что мониторинг будут вести, в частности, Московская Хельсинская группа и Московское бюро Human Rights Watch. На линии прямого эфира из центра Москвы, с площади, с проспекта Академика Андрея Сахарова, где собираются сторонники «Другой России», корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Мумин, еще раз здравствуйте. Митинг должен начаться с минуты на минуту. Какова обстановка сейчас в центре Москвы?
На площади собирается огромное количество людей. Можно говорить о том, что несколько сотен, очень много журналистов. Журналисты, они одеты, многие из них в оранжевые жилеты. Вот только что появился Борис Немцов, и его сопровождают камеры. Он прошел через металлоискатель. Огромное количество милиции по периметру оцеплено этот пятачок. Рядом со мной стоит правозащитник, известный Лев Пономарев. Я хочу как раз и обратиться к нему, чтобы он рассказал, каков будет сценарий митинга, который начнется буквально через несколько минут.
Сценарий очень простой. Выступят представители нескольких организаторов, которые являются ответственными за проведение этого митинга. Это будет Гарри Каспаров, Лимонов, представитель Союза правых сил. Вот я включил список выступающих. И еще несколько человек, которые представляют организации, которые входят в «Другую Россию», и те организации, которые поддержали марш несогласных. В конце будет оглашен некий документ, который является обращением к Центральному избирательной комиссии. В этом документе мы предполагали написать, и вот я его тоже участвовал в подготовке этого документа. Мы там перечисляем те многочисленные нарушения законодательств, которые были во время этих выборов. Это и конфискация у Союза правых сил миллионными тиражами избирательных документов. Это и нападение на штабы Союза правых сил и Яблоко. Это убийство в том числе и политических активистов. И это использование эфира в целях только одной партии, партии «Единой России». Мы говорим о том, что мы здесь собрались разные силы. Многие представляют различные политические организации, у каждой свой вариант голосования на этих выборах. Но мы будем призывать москвичей не голосовать за ту партию, которая пытается единственную в России. Мы говорим о том, что это ведет в тупик. И мы говорим, сделайте свой выбор либо той партии, которая участвует в выборах, там, допустим, Союз правых сил или Яблоко, или, может, Компартия, либо вы поступаете, как это призывает другая Россия, перечеркиваете бюллетень, либо вообще не ходите на выборы. Но главное, не надо оказывать поддержку партии власти, которая сейчас пытается цементировать общество и возвращать Россию в Советский Союз.
Лев, скажите, пожалуйста, если вы меня слышите, в последние дни очень много говорилось о тех провокациях, которые могут быть на этом митинге. В частности, сообщалось о том, возможно, некие люди попытаются избить Бориса Немцова. Вы готовы к подобному развитию событий?
Ну, нельзя быть готовым. Я не знаю, как Союз правых сил охраняет Бориса Немцова. Я думаю, что они это обдумали как-то, но в принципе к провокациям практически, если эти провокации осуществляются при содействии, скажем так, спецслужб, практически подготовиться нельзя. Но с другой стороны, мы верим, что органы милиции, с которыми организаторы митинга были в определенном контакте, не допустят такой провокации. Я надеюсь на это.
Да, Лев, спасибо большое, и я вас прошу передать телефон нашему корреспонденту Мумину Шакирову.
Алло, я слушаю внимательно вас.
Да, Мумин, скажите, пока в начале нашей программы вы говорили о том, что большое количество сотрудников милиции находится и в центре Москвы. По вашим оценкам, сколько примерно сотрудников правоохранительных органов охраняет этот митинг?
Это сотни человек, десятки машин, как я уже утверждал ранее, это грузовые машины, это автобусы грузовые, значит, с тентом, и там сидят ОМОНовцы в касках с резиновыми дубинками. И по периметру этой площади на расстоянии 1-2 метров полностью все оцеплено милицией. И, конечно, напряжение есть какое-то, потому что мы тут общаемся между журналистами, и, конечно, ситуация может быть непредсказуемой. Но, по крайней мере, с кем я общался, они говорят, что никто не собирается никого провоцировать, и, в общем-то, люди пока будут проводить митинг. Что будет после митинга, этого пока никто не знает, потому что я буду внимательно следить за ситуацией, и, естественно, об этом буду рассказывать чуть позже.
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент Радио Свобода из центра Москвы. Итак, вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Олег Львов и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут в эфир выйдет программа «Ваше здоровье». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кандидатов в депутаты Государственной Думы от партии «Яблоко» Фарида Бабаева ранили около 9 часов вечера.
Это время сделает мою жизнь более осмысленной.
С очень многих мест приходят сообщения, что идет кампания за Путина.
Это уже не первый случай, когда местные власти идут на прямое нарушение Конституции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».